Представляешь, Ани Горская, она у нас автор проекта, этого, с Настей, да, не с Настей у нас авторы проекта. Вот она поподробнее расскажет об идее, о сути. Пожалуйста, Аня.
Здравствуйте, меня зовут Аня Горская, я сотрудник этого музея, музея-библиотеки Николая Федоровича Федорова при библиотеке номер 180. Мы придумали с Викторией пространство и время в истории культуры 20 века. От коллизии пространства иной можно понимать самые разные вещи. Если ты считаешь Эйнштейн, ты понимаешь с одной стороны, считаешь Бахтина, ты понимаешь другой. Вот мы как раз понимаем по-бахтински. Пространственная коллизия для нас это взаимоотношение человеческой творческой истории и пространства ее осуществления. Идея постулированного вот этого творческого союза, вне которого его составляющие история и место немыслимые, вне которого они лишние, вне которого, как говорит Бахтинский, нечего делать. Для Бахтина, для него было несколько эпох в истории культуры, в которых культура очень близко подходила к этой идее пространства, времени и пространства, как он пишет это слитно, это слово. Это эпоха античной Греции, это эпоха Рабле, это эпоха Возрождения. И он еще называет Гёте, он называет эпоху великих географических открытий 18 век. Ну и также понятно, что это его эпоха. Это эпоха Бахтина, это эпоха Анциферова, это эпоха Богданова, это эпоха Бердяева, эпоха Соловьева, эпоха Федорова, эпоха Базарова, Маяковского, Платонова. Вот мы хотим им посвятить вот этой культуре, в которой очень ярко было осмыслено этот союз пространства и времени, в которой в каждом технологическом строительном проекте, в каждом жизнестроительном проекте, в каждом художественном и философском проекте звучала эта тема. И мы хотим открыть этот лекторий, лекции заведующей архивом МВИРАН Дарьи Сергеевны Московской, ведущей анцифероведа как бы в стране, того человека, который воскресил, вернул Анциферова в большую науку. Интереснейшая тема вот у Анциферова, вот этот дух, вот этот миф Петербурга, который прослежен в истории русской литературы от Сумарокова до Ахматовой. Для него это сам по себе голос места, сам по себе дух места, выражение его, в которое художественная традиция обретает свой голос, свою возможность высказаться. То есть это опять находим вот ту же самую идею творческого союза человеческой истории художественной и вот пространство ее ощущения, потому что в котором одно без другого немыслимо. Еще только вот хочу, чтобы Анастасия Георгиевна, ну вот я просто скажу, кто такой Анастасия Георгиевна, выдающийся филолог, она основатель этого музея вместе со Светланой Григорьевной Семеновой, своей матерью, они основали этот музей, они издали пятитомник Николая Федоровича Федорова, она выдающийся специалист по истории русской литературы, истории русской философии. Она будет читать у нас лекцию тоже в рамках лектория 3 апреля «Пространство, время и вечность в русской религиозной философской мысли». Вот еще одна в программе лекция, которая уже ясна, это лекция Ирины Сироткиной «Шестое чувство авангарда» о значении месте телесного движения в культуре русского авангарда. Потрясающая, интереснейшая работа. Вот. И также мы очень надеемся, что у нас будет лекция по Василию Николаевичу Чекрыгину. Мы очень надеемся, мы будем просто рваться, чтобы заполучить Елену Мурину к себе. Мы обязательно должны сделать лекцию по Бахтину, потому что если бы не Бахтин, ну и Анциферов, если бы не Анциферов, то не было бы этого Виктория Френчича. Мы очень, ну когда вот просто мы сейчас не будем говорить, кто будет читать лекцию по Бахтину, мы просто, ну если когда мы скажем, просто уже, ну тут небо упадет на землю. Я сегодня упала, когда мне Настя сказала, кто может читать лекцию по Бахтину, я упала небо на землю. Сложилось. Ну нет, ну пока непонятно, мы даже письма еще не написали, мы только поняли. Вот, да. Потом Вера Николаевна Терехина, один из ведущих специалистов по русскому авангарду, будет читать о русском футуризме лекцию. Александра Селиванова, директор Центра авангарда, 29 мая будет по советской архитектуре читать лекцию. То есть, вот, очень надеемся, что вот Александр Балагирев будет читать лекцию, возможно, о пролеткульте, если он согласится, о пролетарской культуре, если мы еще там обговорим. Вот, то есть, Аксенов Геннадьевич, вот, который будет читать лекцию о Вернадском, о пространстве времени у физиков. О влиянии вот именно физических концепций пространства времени, то есть то, о чем я не сказала на литературном. Ну вот, то есть богатая программа будет. И вот Анастасия все-таки решила сказать несколько слов. Настя, Анастасия Георгиевна.
Нет, на самом деле, вы знаете, вот очень бы хотелось, чтобы...
Да,
хорошо. Аня уже обозначила какие-то такие наши проблемные границы. Я думаю, что на самом деле было бы очень важно, вот мы сейчас запускаем этот лекторий, но то, как этот корабль поплывет, во многом будет зависеть от всех нас, от участников. Потому что вот у Николая Федоровича Федорова он не очень на самом деле любил такое пассивное восприятие, так сказать, материала, когда мы только слушающие, а не участвующие, соучаствующие. Все-таки смысл этого лектория, который хотя как бы обозначен как лекторий, то есть у нас будет лектор, который будет читать лекцию, но это наше соработничество и сотворчество. И очень важно, чтобы вы тоже предлагали темы. Здесь есть люди, которые занимаются и философией, и литературой, и богословием, и наукой. И вот подумать о том, как ваши занятия, ваши темы могут встроиться вот в этот лекторий, это тоже было бы очень важно. Какие темы вы могли бы предложить? Я даже думаю, что, может быть, мы можем, скажем, раз в квартал или раз в полгода делать некие такие круглые столы вот по итогам нескольких наших заседаний. Вот это вот очень важно, для того, чтобы была какая-то наша встречная активность. Потому что здесь вот сидит Ирина Макарова, которая Хлебников. И, конечно, нам нужна обязательно лекция о теме времени у Хлебникова. Потому что, понимаете, вот Аня говорила очень хорошо, и для нее этот лекторий, он прежде всего сопряжен с темой вообще места, времени, места и вот как бы человека в истории. Вот. А для меня, например, как все-таки человека, работающего в музее библиотеки Федорова, для меня тема пространства и времени, она связана еще с таким дерзновенным проектом вообще русской философии и русского космизма по овладению пространством и преодолению времени. То есть та тема, которая чрезвычайно ярко и интересно отразилась в культуре авангарда, кстати, и в искусстве, и в литературе, мы все это знаем. Хлебников – это как раз не просто, так сказать, человек, созерцающий, проживающий время, но делающий время, стремившийся этим временем управлять. Валерьян Николаевич Муравьев, которого нам открыл Геннадий Петрович Аксенов, как раз первый, вот мы здесь видим книжку Муравьева «О владении временем», которую Геннадий Петрович издавал, это философ 20-х годов, у которого именно тема преодоления времени, то есть выхода из времени в вечность, но в вечность не пассивную, не в вечность, так сказать, созерцательную, а в вечность творческую. Собственно, философия космизма и вообще философия активного христианства в России, она именно видит вечность как пространство творчества, как вот как пространство развития и творчества, но некую такую вечность, в которой время не сопряжено, в котором нет времени и нет умаления. Поскольку в нашей как бы текущей истории, в природе, время сопряжено с умолением, с уничтожением, со смертью. Так вот, поэтому идея преодоления времени. И поэтому мы с вами читаем в Апокалипсисе замечательную эту фразу «времени больше не будет». Не будет времени как умоление, как, так сказать, страдание, как пути к смерти, но будет некая творческая вечность, которая будет сопряжена с идеей развития. С идеей освоения нового, с идеей преображения мира. Вот это то, что как бы, собственно, философия космизма нам является. Вот идея такой творческой вечности. Я думаю, что эти темы, они тоже здесь будут органически присутствовать. И по отношению к философии, и по отношению к литературе, и по отношению к искусству. Вот. А сегодня мы начинаем с того, что было, кстати, очень дорого Николаю Федоровичу Федорову, который всегда говорил о том, что вообще чувство времени и пространства, оно глубоко личностное. И оно, собственно, рождается с человеком, рождается из переживания и своей собственной жизни, как вот тоже некое да, время жизни, и переживания места, в котором ты родился, то есть вот эта местная история, история родного края, история семьи, история рода, личностная история, пропущенная через сердце, окрашенная этически, через которую в человека входит и образ большой истории, и образ как бы планетарной истории. Вот. И мы сегодня начинаем с очень дорогой нам фигуры, Николай Павлович Анциферов, да, и Сергеевна Московская уже давний гость нашей библиотеки, музея библиотеки. У нас в декабре проходили уже третьи здесь анциферовские чтения, вот, и портрет Николая Павловича Анциферова здесь у нас висит. Поэтому очень радостно, что мы начинаем лекторий именно с этой темы. Вот, спасибо, да, Сергеевна, пожалуйста.
Прежде всего я хотела сказать, что здесь присутствует внук Николая Павловича Анциферова, и это придает всему действительно вот это личностное звучание. Михаил Сергеевич Анциферов. Я иногда ошибаюсь, называю его Николаем Павловичем, когда говорю, потому что вы видите, какое очевидное сходство. А когда говорю Николай Павлович, то я уже жалуюсь, называю его почему-то вместо Николая Павловича отцом Николаем. Вот, такая оговорка, хотя он никогда не был священником, вот, но, видимо, по духу своему был действительно такой человек, который мог бы служить. И здесь еще присутствует внучатая племянница Николая Павловича Анциферова, Ольга Леонидовна Курбатова. Вот она здесь.
ее, можно сказать, бабушки, родные, двоюродные, да, были предметом воздыхания Николая Павловича в юности. Вот, их было несколько кузин. Но, наверное, имеет смысл сказать все-таки людям здесь присутствующим немножко о Николае Павловиче самом, как личности, потому что, с одной стороны, он очень известен уже, потому что эта фигура хорошо известно, я не первооткрыватель, безусловно, Николая Павловича, его наследие, это Петербург. Он петербуржец, то есть, вернее, петербуржцы считают его петербуржцем. Вот, я осмелилась считать его еще и москвичом, а Украина, если она о чем-то еще помнит, то, наверное, она вспомнила бы о том, что он уроженец усадьбы Софиевка. Николай Павлович из дворян, но всегда говорил о себе, что он и служил их дворян, и это не для цензуры он это говорил, а вот это чувство нужности своего рода людям, вот Аницифор, да, он отсюда выводил свое имя. Он очень боялся быть лишним человеком, ведь все дворяне часто попадали в категорию лишних людей. Его это очень тревожило, чтобы не оказаться ими. Он по-платоновски так вот, я имею в виду Платона, искал какую-то онтологическую глубину своего имени и видел, что он тот, который должен послужить людям. И вот это, наверное, самое удивительное, потому что, когда подумаешь, откуда он изшел, это райские сады, Софиевка, с одной стороны. Его отец был преподавателем в Уманском садовом, училище садоводства, да. Потом его назначили директором Никитского сада и второе райское место. Подумайте только, что человек жил в усадьбе в Никитском саду, и его окружала вся эта дивная красота, этот бушующий Крым. Вот. Но ранняя смерть отца и мать, который был единственный ребенок, уже мечется между Киевом, Варшавой, ищет как бы замену отца своему ребенку. И, конечно, не находит, а мальчик дружит с другими детьми и любуется на их отцов. И мы видим, что в нем формируется вот это отчетливое, совершенно демократическое движение, вот то, что было присуще русской интеллигенции, то, что мы связываем с именем, наверное, больше всего, по крайней мере, я с именем Александра Блока. То есть вот это ощущение долженствования, да, не имение права на счастье, если кому-то плохо, вот это, наверное, его пронзило очень рано и определило во многом его судьбу. Поэтому, в общем-то, неудивительно, что пути этого очень кроткого, очень тихого мальчика, который исповедовался в детстве маме, если не имел рядом священников каких-то, как ему казалось, нечистых движений, исключительно целомудренного, вот, который в Варшаве, вот, очень будучи в Польше, ощутил себя особенно принадлежащий вот и русскому народу, и православию, но в плане именно такой, знаете, отчизны своей. Это никогда не становилось для него фактом исключительности, то есть это никак не входило в противоречие ни с какими другими, естественно, национальностями, но вот это вот знание своих корней, которое родилось у него в Киеве, вот она окрепла у него в этот период времени. И вот этот мальчик с чувством Бога, с чувством совести, с чувством вины перед отцом, потому что отец рано умер, и когда он умирал, он вот не сумел какие-то нужные слова сказать. Вот. Как-то, видимо, создает вот тот федоровский комплекс, который мы так хорошо здесь присутствующие знают, отчизны и долго перед ней. Вот это, видимо, воскресительное желание, которое шло тогда не от знакомства, естественно, с Федоровым, а с Федоровым познакомился не прямо, а косвенно, через его учеников позже. Но это присуще, видимо, нашей литургике, вот эта мысль о необходимости вернуть жизнь отцам и такое внутреннее непризнание смерти как неправды, величайшей неправды жизни, потому что люди столь прекрасные должны жить вечно, это очевидно. И вот у мальчика формируется то, что потом проходит во всю жизнь, является таким, с точки зрения текстологии, когда начинаешь разбираться, что стало причиной того, что он начал писать мемуары, когда он какую первую главу написал. Вот это тот самый случай, когда текстологию приходится привязываешь к биографии напрямую. И даже не к биографии, а к каким-то глубинным импульсам существования человека. И мы видим, что это сопряжено с неким циклом посещения могилы отца. Для него десятилетие, это пульсирующая точка, когда он должен прийти на его могилу в Софиевке, где он должен поклониться ею. Вот. И каждый раз это мощнейшее желание воскресить все в памяти, восстановить все, как было, дать каждому ушедшему событию его имя, имя для того, чтобы по этому имени потом воскресла вот эта сущность, душа, предмета, душа человека. Вот. Поэтому Николай Павлович формируется прежде всего как мыслитель внутри как бы своей личности, внутри своей очень большой культуры. Надо называть, что это те люди, которые могут написать в личном деле, скромно поступая на работу в Государственный литературный музей, что немецким он владеет как родным, ну, действительно, Бонна была немецкая, немецкоязычная, вот, французский язык, ну, так похуже, вот, итальянский. Если учесть, что он составлял словарь Данте вместе со своим учителем-медиевистом Грефсом, да, то мы можем понять, какой это был уровень латыни итальянского. В какой-то из анкет он признался, что он владеет древнегреческим, то есть он читает ее, действительно, он цитирует свободно Илиаду. И на греческом, и на латыни для него этих как бы проблем нету. Вот. Вот этот круг английский, английским со словарем, вот беда, вот английским со словарем. Вот, вот такой уровень культуры этого человека. И вот этот мальчик, 905 год, это Киев, он в первой киевской гимназии вместе, там, ну не так скажем вместе, но однокашники фактически, сейчас я даты не укажу вам точные, Булгакова, Паустовский, Шульгин, все это вот как бы вот это первая киевская гимназия, где Верцинский немножко, да, вот такой круг, и вот тот, кто читал «Белую гвардию», то вот это тот, очень интересно, между прочим, почитать Анцифера, а потом почитать «Белую гвардию», посмотреть, а что эти киевские юноши русские читали, какие журналы жгли братья Турбины, а ведь это круг чтения студентов, а не, болтав, не студентов, а учеников киевской гимназии, а эти ученики были все как один революционеры. Маленькие революционеры. Хорошо, у них был мудрый директор, который их не стал... Это удивительная педагогика. Он защитил своих деточек, потому что реалистов многих повыгнали из реальных училищ за участие. Короче говоря, ощущение, что молодежь была вся затронута глубочайшим либерализмом. Они ассоциировали себя с Комиссаржевской, они ассоциировали себя с Толстым, ну, насколько это может, с Чеховым. Да? Эти люди жили идеалами декабризма. Герцен, он, мама боялась за мальчика, отправила, ну, вот так вот можно бояться за мальчика, отправить его в Ниццу на время революционных волнений в Киеве. Ну и там он ходит на могилу Герцена и, пачкая свое единственное синий плащ, очищает цоколь и приносит фиалки из Ниццы на могилу Герцена. Вот такой вот этот мальчик, блуждающий какой-то своей судьбе, вот в этом желании послужить, оказывается в доме под номером 37, где ждала его судьба. А судьба в лице Татьяны Оберучевой, одной из трех прелестных сестер Николая Оберучева к этому моменту, его, наверное, уже... А нет, он еще был, он умер во время уже Первой мировой войны, не жил с семьей. Вот. И там образуется тайный кружок номер 37, так назывался. Это был как бы кружок самообразования. Там дети репетировали уроки. А поскольку реалисты были выгнаны из гимназии, то им, из своих учебных заведений реалисты, то им надо было нагонять уроки, как бы, ну вот как Ленин, мы знаем, да, он сам готовился, вот, так и они готовились сами. На самом деле, это, конечно, был политический по своему духу кружок, и во главе его, как выясняется, стоял не Таня Оберучева, это красотка, это умница, девушка, необыкновенная умничка такая, монашеского типа, но с огоньком, как про нее говорили. А Миша Оберучев? А кто такой Михаил Оберучев? Это сын Константина Михайловича Оберучева, дядя, соответственно, Тани, который был представителем вот этого коренного дворянства, но который вошел в народную волю, который был народовольцем, который сидел, и который оказался, между прочим, востребован уже как революционер во время уже событий 17-го года. То есть перед нами, да, и при этом портрет Тараса Шевченко в кабинете у Константина Михайловича Оберучева. Вот я все это рассказываю для того, чтобы показать, что этот человек вот вошел в этот кружок и понял, что там его место. Там билась какая-то мысль, которая у Тани Аберучева, между прочим, соединялась с темой монашества. Она хотела, как монахиня, уйти в народ, монахиня. То есть сопрягалась мысль религиозная, религиозного служения, сопрягалась с мыслью о служении социальном. И что-то подобное было у Коли. Они очень долго исповедовали такой вот аскетизм и целомудрие, и идея брака у них созрела очень не скоро. Все это я рассказываю для того, чтобы сказать, что в 1939 году, когда Николай Павлович уже сидел в своих третьих лагерях, а на его судьбу выпало три ареста и три концлагеря, и два концлагеря, потому что в первый раз он не дошел по этапу, его вернули из Николаевска в 1925 году. Второй раз была отсидка сначала на Соловках, потом по пересмотру и усложнению приговора он уже на Медвежьей горе сидел с 1929 по 1933 год. Третья отсидка была в Амурлаге с 1937 осени по 1939 год. И вот в 1939 году, когда он уже болен грудной жабой, стенокардией, когда, в общем, он не верит, что он вернется, он пишет своей жене, второй Софье Александровне, такие слова. Я вот хочу их процитировать. Слова, в которых он, ему дали журнал, ему удалось там прочитать журнал «Новый мир» за 1939 год, посвященный 125-летию со дня рождения Тараса Шевченко. И он там увлекся, понятно, он знал всех авторов «Нового мира», он знал всех авторов, потому что с ним дружил. Он увидел там статьи, посвященные Тарасу Шевченко, и на него нахлынули воспоминания. И вот он пишет Тане, не Тане, а Софье Александровне. Вот что писал Шевченко: «Страшно впасти у кайданы, умирать в неволе, аще горше спати и спати на воле. Жизнь спячка хуже всего, и я свою жизнь ни с кем не меняю, со всеми его муками, со всей ее горечью». То есть он не отказался ни от одного своего шага. А дальше он пишет, с каким увлечением он читает о Тарасе Шевченке, о том, как он сидел, какие он перетерпел муки, а перетерпел он их очень много. А потом он говорит, что я вспомнил Киев. И вспомнил он Киев не только потому, что опять текстология начинается, да, я ковыряюсь в тексте, как детектив, это одна из таких вот задач, как бы наших, которые знают филологи, да, профессиональные. Попытаться реконструировать, что же он там вспомнил. А текст подсказывает, он вспоминает не Шевченко прямо, не прямо, не только Киев. Он вспомнил всю семью Аберучих, он вспомнил Константина Михайловича Аберучева, которого, между прочим, в эмиграции наши белогвардейцы говорили о нем, что он развалил армию, белогвардейскую армию своим демократизмом, что он, будучи воюя на стороне как бы царской, не царской, а уже временного правительства, да, защищая Киев от красных, был настолько демократичен, что допустил развал. То есть вот таких. И он вспоминает об этом человеке, об этом комплексе своих переживаний и ни от чего не отказывается. То есть я к чему веду? Человек перенес каторгу, перенес смерти своих детей. В 19-м году у него был шанс уехать из России. В конце концов, Константин Михайлович Аберучев был прекрасно в это время уже в Америке. Половина гимназистов и его знакомых были в Праге. У него была эта возможность. Они никто не уехали. Они остались. И у них на руках в 19-м году один за другим умирают крохотные дети их. Тане 4 года, Паше 1 год. Сначала умирает Паша. И Татьяна на всю жизнь до своей смерти, которая ей было всего в 29-м году, наверное, помнила взгляд этого ребенка, который глядел на нее с упреком каким-то и хотел что-то ей сказать. Через 2 дня после похорон Павлика они возвращаются домой, и Танечка сидит на кроватке и говорит: «Папа, Бог с тобой». Они вот очень верующие все были люди. И Анциферов спрашивает: «Что ты говоришь, деточка?» Она отвечает: «Папа, ну Бог, который на небе, он с тобой». Это были ее одни из последних слов, она умирает тоже от дизентерии. Это вторая смерть у них. Как они это перенесли, я не знаю, но они выжили. Более того, больная туберкулезом Таня рождает 2 еще детей. И один из них отец Михаила Сергеевича. Но этого ребенка отнимает война, он умирает в Петербурге во время блокады. И Михаил Сергеевич никогда не видел своего отца. Родился он на 2 месяца позже его смерти. 21
на полмесяца.
На полмесяца, да. Вот. А единственное, что может смотреть на своего сына и видеть немножко папу, потому что Коля Анциферов очень похож на Светика Анциферова. Вот, и вот это вся... Да, а Таню угоняют в Германию. И вот Татьяна Николаевна недавно умерла в Америке. Там растет уже следующее поколение американских Анциферовых девочек. Вот это все пережить. Остаться абсолютно нормальным и остаться верным своим идеям. И вспоминать Тараса Шевченко. Вот, понимаете, после этого можно было бы разочароваться в идеалах революции. Я это веду к тому, что в это время, все это время, что был такой Анциферов? Анциферов был историк, прежде всего, по образованию. И главная мысль, которая пронзает все его работы, какую мы не возьмем, это мысли не только конкретно исторические, да, которые он краевед был, не забудем о том, что он после Петербургского университета, после окончания ИСТФИЛа, будучи учеником Гревса, должен был стать профессором медиевистики. Медиевистики европейских городов. Он занимался духовной культурой европейской. Но вместо этого он ушел в краеведение. Он стал членом, он стал сотрудником экскурсионного института Петрограда. Вместе с Гревсом объехал наши города. У него это география его путешествий. Его все краеведы знают. Золотарев знает. Смирновы все знают. Это был абсолютно человек вот их круга. Причем признавали уровень. Он член Центрального бюро краеведения. Он был личным. Он знал Ольденбурга. Это был... Он за 3 дня был до смерти у Вернадского. Через Гревса он дружил с Вернадским. То есть мы видим, что этот круг пересекается с кругом Федоровским, да, космистов. А Алексей Алексеевич Золотарев, которым я сейчас занимаюсь, выяснилось, что он космист после небольших усилий. Вот, абсолютно. А Алексей Алексеевич Золотарев, друг Николая Павловича Анциферова, вместе работает. И вот, пройдя все это, увидев все это, он, мы скажем словами Пушкина, он гимны прежние поет и ни от чего не отказывается. И ищешь в его трудах ответ на вопрос, почему же ты не отказался от Тараса Шевченко? Почему же ты не сказал, что ты не дружишь с декабристами и их презираешь? Почему ты не вычеркнул из своего сознания Герцена, который, как мы знаем, Ленин говорил, кто-то кого-то разбудил, и в результате получилось то, что получилось. Один будил другого, у нас была революция. Почему не перейти вот на эту, так сказать, терминологию? Более того, я как текстолог, готовя мемуары Николая Павловича к публикации, я задаю себе вопросом. Вот, а что происходит? Я читаю мемуары его о самых страшных моментах, и я не вижу ни одного проклятия. Это что, цензура? Это нежелание осудить советских, так сказать, советский строй, не загреметь еще раз. Это что, трусливость? Это один исследователь Анциферова додумался до того, что он мимикрировал как ученый, стал очень таким хитрым, ловким. Это не вяжется даже с выражением его лица. Да? Вот это невозможно, чтобы человек мимикрировал или хитрил. Это как-то не из этой. Так что же это? Это вот та самая историософия. Это та способность мыслить об истории выше и больше, чем твой собственный, так сказать, интерес шкурный, да, в котором... Вчера было потрясающе, я второй раз рассказываю о Николае Павловиче Анциферове. Вот, и там, вчера мы были в музее ГУЛАГа вместе с Михаилом Сергеевичем и Галеонидовной, и там выступала, я забыла, но очень известный исследователь, музейщик, которая понаблюдала за дневниковыми записями и письмами людей, которые пережили ГУЛАГ, которые пережили Соловки, Бутова и так далее. И она говорит, что... Я, говорит, как-то вижу большую разницу между людьми, наполненными вот этой высокой идеей, священниками, да, просто религиозными, причем мусульманами, это не важно, вот, но люди, и людьми, которые бунтовали там из-за того, что им давали мало хлеба, а эти даже часто не бунтовали, вот эти люди-то, а эти бунтовали из-за хлеба, из-за одежды, из-за чего-то. И она говорит, что это какой-то разный тип, состав сознания этих людей. Ее, как говорят, не поняли в мемориале и накинулись на нее, что, дескать, они тоже боролись за свободу, когда боролись за лучшие оловянные ложки или за более теплую одежду. Повторяю, у Анциферова была совсем другая мысль о том, что происходит. А мысль его была такая. Я ее сейчас попробую вам зачитать. А, вот, он воспринимал историю... В одном месте, вот Настя знает это, он воспринял историю как трагедию, в которой постоянно извращается воплощаемая идея, превращая свою противоположность. Катарсис в этой трагедии достигается путем искупительных страданий целых народов. Чая глубокий смысл этой трагедии, недоступный нашему Евклидову уму, мы прозреваем в ней действие еще неузнанной силы. История трагедии превращается в историю мистерию. То есть, понимаете, он выходит за рамки вот этой вот, и возникает вот это ощущение, вчера произнесено было это слово, я про него забыла, я как-то говорю там бес, дьявол, метафизическое зло, которое существует в этом мире, и мы никуда от него не денемся. И поэтому, если с этой точки зрения он смотрит на себя, он вспоминает свою умершую жену, которая, повторяю, она заболела туберкулезом, она отказалась, это была эмансипированная женщина в нашем с вами понимании, она, выходя замуж Николая Павловича, думала о том, оставаться ей историком или рожать детей, и она сделала свой этот выбор, она выбрала, что она будет рожать детей, и она их родила, и они у нее умерли. И она через с открытым туберкулезным процессом родила еще двух детей. И она всю свою жизнь положила на то, чтобы дать этим детям все, что возможно, потому что она верила, что в этих детях по-герценовски, да, как Наталья Герцен, верила, что она отдает, и в них будет продолжение жизни. Она прощается с мужем, мужа по тем временам, это частая история, только представьте себе, 29-й год его арестовали, знают, что его сейчас увезут на Соловки, его, под честное слово, отпускают в царское село, он едет не в наручниках, в электричке в царское село, приходит к своей умирающей жене, говорит ей, что вот они сейчас прощаются. Она уходит от него, он уходит от нее, не прощается, он оказывается на Соловках. И через, это было, видимо, в общем, в сентябре, буквально в течение там 1-2 месяцев, Таня умирает на руках у учителя Ивана Михайловича Гревса. И Иван Михайлович пишет письмо своему Коле, который когда у него был как сын, о том, как уходила Татьяна Николаевна. Да? А он не дожидается, и мать не дожидается возвращения. Вот. И вот видя вот это вот, вспоминая себя юного, 15-летнего, который выводил свое имя, да, Аницифор, не из цифирки, а из Аницифора, служащего, приносящего пользу человека, он не отказывается ни от чего из того, что было им сделано в жизни, потому что он видит, что идея-то была хорошая. Идея послужить ближнему своему, да, возлюбить ближнего, как самого себя, отказаться от себя. Представьте себе, они проводят, хорошо бы нам всем так, свадебное путешествие они проводят в Италии. Это 5 месяцев счастья, прямо накануне Первой мировой войны они там проводят. Да? И что говорит ему Таня, когда они стоят на холме и любуются видом Рима? Она говорит, мы не имеем права. Он видит в разумении ее лица, говорит, что с тобой? Мы не имеем права. На что мы не имеем права? Мы не имеем права быть счастливы. Мы не имеем права быть так счастливы. Понимаете, вот это удивительно, не знаю, насколько это живо в каждом из нас, это чувство, но вот он, мы не имеем права быть счастливы, когда кто-то несчастен. И как же он после этого может плюнуть в сторону Тараса Шевченко, Герцена, наших декабристов? Идея была хорошая, но она извратилась.